Всем, дорогие братья и сестры, поздравляю с воскресным днем, с началом постной триоди. Сегодня неделя Амытарей и Фарисеи. Это первая из подготовительных недель к Великому Посту, которые нас с вами заставляют задуматься о начале нашего спасения, которым является в первую очередь покаяние. Сегодня мы с вами слышали притчу о мытаре и фарисее, о двух людях, которые пришли одновременно в храм для того, чтобы помолиться Богу. И результат их молитвы оказался различным. И Господь нам предлагает эту притчу, Церковь нам предлагает эту притчу перед началом Великого Поста для того, чтобы нам разобраться в самом начале того, в чем нам нужно полагать свое покаяние. Фарисей был человеком праведным. Фарисей был человеком, который не просто знал, как поступать по закону, но и этот закон исполнял. И в этом смысле, конечно же, он во многом был лучше, чем мы с вами. Потому что мы с вами знаем наш закон, но его не всегда исполняем. А вот фарисей не только знал его, но и исполнял, что следует из его слов. Он творил милостыню, он творил молитву, он был человеком праведным. Он устраивал свою жизнь согласно заповеди Божьей. И другой человек, мытарь, был очевидно человеком грешным, и примерно как тот человек, которого мы вспоминали на прошлой неделе, Закхей, начальник мытарей, был примерно таким же, как Закхей, человеком, которого ненавидели люди, которого презирали, который совершал во многом постыдную для сознания людей работу, собирал дань для инородных захватчиков, для империи. И, видимо, что-то, как тот самый Закхей, тоже оставлял в себе. В общем, был человеком грешным. Скорее всего, так как фарисей, закон не соблюдал. И вот эти два человека приходят в церковь помолиться. И по слову Спасителя, один из них выходит из церкви более оправданным, нежели другой. При этом очень важно понимать нам, в смысле этой притчи, что Господь не осуждает фарисея. Господь не говорит, что он был не услышан в своей молитве. Он говорит, что мытарь был лишь более оправдан, чем фарисей. Это значит, что молитва фарисея тоже была слышна Богу. Молитва человека, который исполняет закон, который исполняет заповеди, который творит, устраивает свою жизнь по Слову Божьему, его молитва слышна Богу. И это нам тоже с вами важно понимать. Мы с вами, так как фарисеи, должны соблюдать закон, должны исполнять заповеди, должны хранить все то предание церковное, которое нам завещено отцами. И в этом важная составляющая, духовное значение сегодняшнего образа фарисея. Это не безусловно злой, не безусловно отрицательный образ. Это образ полезный для каждого из нас. Как часто мы не исполняем все то, что нам видит церковь. Как часто мы в малом оказываемся неверными. В исполнении постов, в исполнении каких-то других повелений, которые мы должны, знаем, исполнять, нам завещает церковь, но мы их не исполняем. В силу привычек, в силу того, что мы считаем, что мы уже пожилые, опытные православные христиане, и нам можно от чего-то в жизни уклониться, что-то не исполнять, что-то делать так со скидкой, учитывая какие-то обстоятельства жизни. А главное, конечно же, это наш такой невероятный духовный опыт, нашу невероятную такую православную состоятельность, которую многие из нас чувствуют в своей жизни, прожив в церкви несколько лет. И вот эта уверенность в себе, уверенность в своих силах, и, видимо, является главным злом, которое исходит из такого фарисейского самосознания. Вот эта самоуверенность в том, что у меня-то в принципе все хорошо, и является главным злом, потому что вот эта вот уверенность в том, что я весь благополучен, позволяет мне посмотреть на другого человека и сказать, что вот он-то хуже, чем я. И вот это главное осуждение, которому подвергается фарисей. Проблема не в том, что он исполняет закон, а в том, что он осуждает другого человека своей гордости и уверенности в самоуспокоении того, что у него-то точно все хорошо. И действительно, у него ведь правда же все хорошо. Он правда же исполняет закон. Ему не за что себя корить в широком смысле этого слова. В мелочах может быть да, но в целом-то все нормально. И вот он с этой высокой позиции человека духовно опытного осматривается по сторонам в храме и видит мытаря, человека жалкого, пустого, никчемного, презренного, действительно презренного людьми. И к этому человеку обращается его осуждение. И как только оно вылетает из его уст, как только оно формируется в его сердце, это осуждение, оно сразу приводит к духовной погибели, сразу приводит к крушению его духовного состояния. Он осудил другого человека. И вот тот, к которому обращено его осуждение, мытарь, осознает свою греховность. И вот несмотря на все то, действительно, греховность, которой обладает мытарь, и не такое духовно высокое развитие, которое есть у фарисея, он спасается благодаря вот этому собственному осознанию греховности. Он осознает и глубоко понимает свое состояние. Он видит его настолько, что ощущает себя недостойным даже в сердце своем формулировать какую-то сознательную пространную молитву Богу. Он говорит лишь несколько слов: «Боже, милости, будь мне грешным». Он понимает, что он на большее не способен. И вот это тоже очень важное перед началом Великого Поста нам научение о том, что мы должны в первую очередь нашу молитву строить от сердца, строить от того, как на нашем сердце возникает чувство этой молитвы. И зачастую многословная молитва приводит гораздо меньшим результатам, чем искренняя и краткая молитва от сердца. И вот мытарь уходит более оправданным именно потому, что Господь действует в нашем сердце. И Он видит в первую очередь и слышит не наши слова, не наши даже исполненные законы и праведности поступки. Он смотрит в глубину нашего сердца. И именно там Он должен находить эту искру, небольшую, но горячую и яркую искру покаяния. И тогда, в таком случае, если Он ее найдет, то Он ее раздует. И тогда в нашем сердце возникнет то покаянное чувство, которое нам так необходимо к началу Великого Поста. Вместе с этим сегодняшняя притча укладывается и в другое очень важное понимание, которое связано с памятью собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое мы вспоминаем в это воскресенье. Вот то разделение, которое есть между фарисеем и мытарем, оно разделение как бы понятийное. Как я уже сказал, происходящее от уверенности одного и от ощущения собственного недостоинства другого. Вот примерно такое разделение в каком-то смысле возникло в начале 20 века в нашей стране, когда в принципе стало возможным возникновение в умах людей сначала той смуты, которая привела к революции, к смене власти, к расстрелу царской семьи и к тем тысячам и тысячам жертв за Христа, которые мы сегодня вспоминаем, и большинство из которых мы даже не знаем по имени. Потому что ведь то, что произошло тогда, это тоже в каком-то смысле было разделение на людей, уверенных в себе, понимающих, что они делают что-то очень правильное, и людей, которые ничего, кроме веры во Христа, не могли сказать перед холодным рвом в темную ночь. Они не находили никаких слов оправдания. Они не говорили: ну вот вы понимаете, ну вот вы знаете, с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, я ведь христианин, но вместе с этим. Нет, они этих слов не нашли. Они молча за Христа падали под пулями в эти страшные могилы и могильники. Все потому, что они были как эти самые мытари. Да, у них были грехи, у них было множество грехов, и пускай никто не думает, что весь тот сон новомучеников и исповедников Церкви Русской – это сон удивительных праведников, святых, стяжавших, как преподобный Сергий или Савва Старожевский, на всей своей жизни стяжавших удивительную святость и праведность жизни. Нет, мы из их житий, из их биографий, из их личных дел знаем, что они были очень разными людьми. Людьми семейными, одинокими, монахами, священниками, со своими слабостями, страстями, грехами, ошибками в жизни. Они все были очень разными, очень сложными, такими, как мы с вами. Но вот что-то в их жизни, что-то в их вере, которую они воспитали от своих родителей в себе, позволило им тогда, в последний, в решающий момент их жизни, когда их сородичи, наши с вами предки, их расстреливали, позволило им не оправдываться, позволило им ничего не объяснять, а лишь стойко стоять за Христа и за Его веру, и тем самым оказаться оправданными больше, чем другие перед Богом. И в этом же смысле мы никак не можем осуждать историю нашей страны, никак не можем развешивать какие-то одноцветные ярлыки на красных, черных, белых, на хороших и плохих. И этому тоже нас сегодняшняя притча применительно к истории нашей страны и нашей церкви учит. Мы не можем раздать всем тем, выражаясь языком этой притчи, фарисеям, которые расстреливали и отдавали приказы, какие-то очевидные ярлыки, потому что это очень просто, это очень легко так разделить нашу страну, наш народ и нашу церковь. Но мы так делать не имеем права, потому что знаем также, что многие из тех людей, которые стояли по ту сторону рва, по ту сторону истории, тоже в какой-то момент приходили к Богу, находили слова покаяния, втайне крестили или, по крайней мере, закрывали глаза на крещение своих внуков своими женами и матерями, и детьми. И тоже благодаря этому, этой сохраняющейся в нашем народе вере, иногда неосознанной, стало возможным воссоздание нашей церкви и возрождение нашей страны в последние годы. И это тоже все не случайно. Поэтому давайте не будем с вами никогда, оглядываясь на нашу историю, развешивать какие-то, как я уже сказал, одноцветные ярлыки, раздавать какие-то имена людям. Господь оправдывает всех. Господь принимает одних в большей, других в меньшей степени, как мы видели из сегодняшней притчи. Но не наше дело никого осуждать. Наше дело молиться тому сону новомучеников и исповедников Церкви нашей, которые своей верой, своим подвигом жизни и подвигом, что самое главное, последнего мига своей жизни избрали Христа. И дай нам Бог в наступающие недели пред Великим постом и в наступающий Великий пост стяжать, научиться стяжать, попытаться приблизиться к тем нашим недалеким предкам, которые жили всего лишь чуть меньше, чем 100 лет назад, в этой вере, в этой готовности следовать за Христом в последний момент, потому что если, наверное, сейчас в нашей жизни не стоит таких крайних выборов, как перед ними, то мы должны отдавать себе отчет в том, что эти выборы могут возникнуть. В любой момент все может поменяться. И власть, и воинство. Все в нашей стране, как уже мы знаем на опыте последнего столетия, меняется на 90 градусов. И сегодня ты живешь в великой империи, а завтра в разрухе, когда фонари не горят и собаки бегают по улице. И вот в этой страшной возможности для нашей страны, для каждого из нас с вами, будем помнить, что мы должны сохраняться верными Христу и будем еще раз молить новомучеников и исповедников Церкви Русской о сохранении всех нас в вере и в любви. Аминь.